Горцу хорошо.
Доброе утро, друзья, на радио «Комсомольская правда» Приморье. С вами Илья Кузнецов.
Евгений Штыгайло.
Павел Краснов, здравствуйте.
Павел Краснов сегодня в студии, это не может не радовать. Видеотрансляция продолжается из нашей студии на сайте dv.kp.ru и в нашей группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток».
Слушайте эфир также можно в мобильном приложении «Радио КП» для iOS и Android. Телефон в студии 230-2252, номер WhatsApp 8-924-300-1003.
Итак, пятница, завершение рабочей недели. В нашей студии ничего не изменилось. Я вот заметил, что у нас все в плюсе, да? Даже номер для сообщения WhatsApp также в плюсе. Плюс 7-924, да?
Ой, ну какая разница, 8 или...
Какая разница? Главное, чтобы всегда был плюс. Ну а мы продолжаем это утро и продолжаем наш сегодняшний эфир.
Кто ходит в гости по утрам?
Я предлагаю этого человека брать уже на работу.
Почему?
Ну, мы его так часто видим, что...
Ну, не так часто, как хотелось бы, скажем так. Гость студии, депутат Законодательного собрания Приморского края Николай Андреевич Селюк, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и продовольствию, природопользованию. Вот правильно, да, так звучит. Здравствуйте.
Доброе утро.
Микрофон можно к себе ближе. Да, двигайте его, как вам будет удобно. Как настроение сегодняшнего утра?
Нормально, боевое. А еще хочу сказать, меня можно и по телевизору увидеть. Да? Не
теперь
только мы с вами тет-а-тет общаемся.
Сейчас и по телевизору. Весна заканчивается. Сегодня последний день весны 2019 года, 31 мая. Какая для вас была эта весна?
Можно сказать, что очень скоротечная. То есть вот еще вчера был Новый год, январь, и тут бац, уже лето, уже тепло, уже хорошо, уже хочется выходить на улицу, дышать этим воздухом свежим.
Ну, весна какие-то события важные были этой весной, вот за эти-то весенних месяца? Может быть, что-то осталось в памяти, либо что-то не сделано было этой весной, что планировалось?
Нет, в целом-то все совпало, и вот самое главное событие буквально вчера, позавчера вернулся с Хабаровска, был на сессии 3 недели. Вот. Пришлось заново учиться. 10 лет не сидел за партой, за студенческой скамьей.
Что это за обучение?
Российская академия народного хозяйства и государственной службы. И специальность выбрал себе — государственное муниципальное управление.
ГМУ.
Все верно.
Да, да. ГИМУ.
ГИМУ.
ГИМУ. Сейчас ГИМУ называется. Раньше политене называлась ГМУ. Так и всех называли. ГМУшники. Кстати, сейчас очень много выпускников политена, кстати, работают как раз-таки в администрации края, города и в других... в каких-то государственных учреждениях.
Да? Тяжелее учиться, чем в студенчестве? Или уже наоборот, с осознанием того, что я человек серьезный, семейный, двое детей, надо учиться?
Ну, тогда за нами семья, не надо посрамить семью свою. Легче. Могу сказать, что однозначно легче, потому что жизненный опыт накоплен уже за хотя бы это десятилетие после предыдущей первой учебы высшего образования. Он дает о себе знать.
Ну, первое образование было получено еще в 2010 году. Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Да, казалось бы, внезапно.
Да,
рыба. Неожиданно.
Нет, ну, кстати, у меня, по-моему, одноклассница также завершила обучение. Сейчас работает преподавателем, если я не ошибаюсь, на Гершельде.
Невельского.
Невельского, да, вот именно, да. Именно там. А вот почему образование? Его всегда не хватает?
Да, в принципе, вот вращаемся в этой сфере госмунуправления, разговариваем с главом муниципальных образований. Они разговаривают на одном языке, они понимают законопроекты. А когда услышал законопроект о чем-то, да, или там закон такой-то, начинаешь сразу гуглить, что же там вообще внутри. Ну, и пришло понимание, что надо учиться, надо понимать, надо разговаривать на одном языке. Ну, и опять же, интересно,
в студии «Комсомолки» уже не раз затрагивали вопрос по поводу системности. Вот есть люди, которые являются системными управляющими, да, системными сотрудниками, а есть, которые системы выпадают. Да. У нас тоже много примеров было, когда приходили люди во власть, да, но не совпадали с системой, не понимали ее структуру. Насколько важно понимать систему управления и систему работы власти?
Ну, это важно, если ты хочешь тем более ее как-то менять, то есть никакими не революционными способами власть менять, а изнутри. Ты там, ты яркий, ты делаешь все по уму, правильно. Да, есть системность, то, о которой говорится, шаг влево, шаг вправо, это расстрел. Угу. Ну, я против такой системы. То есть всегда должен быть доля креатива, всегда нужно как-то выходить за рамки, ну, обыденности. Двигаться.
Ну вот зачастую также ведь избиратели, да, зачастую жители Владивостока, Приморского края говорят, надо сделать быстро вот это вот, вот надо сделать, вот мы побежали сейчас, надо вот, эй, вот, вот флаг взяли и все, делайте. Но ведь часто нет осознания того, чтобы что-то сделать, необходимо провести целый ряд процедур. Вот именно таких важных понять, проект, проанализировать, сделать. Почему у нас стремятся сделать все быстро?
Не знаю. Не могу сказать.
Это русская душа, понимаешь? Она хаотична. Она увидела яму на дороге. Латай ее, что ж там?
А то, что конкурс провести.
Конкурс, тендер и ждать октября, пока дожди пойдут, понимаешь? Это же никто не знает.
Возможно, то, что исторически так сложилось. Очень долгое становление государственности, потом революция, опять становление государственности, опять развал. И вот это вот все долго-долго.
Это надо менять?
Менять что?
Менять такую схему.
Системность?
Когда, да, системность.
Много что надо менять.
К примеру?
Ну, 44-й ФЗ надо менять.
44-й?
Да, он очень сильно мешает. Потому что сейчас власть, да, если можно так обобщенно назвать, где-то местная власть, где-то там региональная власть, они ссылаются на то, что мы провели торги, но никто не вышел. Так же, как вот с безнадзорными животными. Да, денег не хватает, да, никто не выходит. Но власть поднимает руки, снимает с себя ответственность. Мы торги провели, никто не вышел.
Типа мы сделали все, что возможно.
Да, да,
все верно. А как возможно откорректировать эту схему? Потому что изменить ее, в ней есть зерно рациональности.
Да, это антикоррупционная все-таки
закон. Да, конечно. Да.
Когда народ перестанет вот видеть и брать, тогда станет нормально. То есть вот частные компании, когда они работают, там же нет коррупции. Там есть люди, которые работают с большим количеством денег. Все. Ну, это движется быстрее. Да, там есть определенные регламенты, процедуры и так далее, но это движется быстрее, нежели в органы государственной власти.
То есть есть, к примеру, модели успешного бизнеса, да, большого успешного бизнеса, и эту модель взаимодействия и работы можно проецировать в том числе и в какой-то степени и на власть.
Само собой. Вот. Но из бизнеса люди, которые вырастили эту компанию с нуля, сами становились руководителями, придя во власть, либо человек там не приживается, либо человек начинает уже бизнес защищать.
Вот как раз-таки не попадает в систему,
да,
в систему,
да,
власти.
Он резонирует по-другому.
Но ведь ведется и большой диалог власти и бизнеса, и есть понимание, да, очень много экономических форумов проходит, где обсуждаются различные моменты взаимодействия. И много власть берет от бизнеса, и бизнес в том числе от власти, пытается подстраиваться. Но по-вашему, в каком моменте нет совпадений? Вот где нет общей точки соприкосновения?
Наверное, абсолютно нет точки соприкосновения. Это с малым и средним бизнесом, это двигатель экономики все-таки. Да, крупные компании – это очень хорошо, это стабильность, это большое количество рабочих мест, но малого предпринимателя никто не замечает. Допустим, вчера госпожа Шемилина делала доклад, омбудсмен по правам предпринимателей, и я заметил статистику, что за год практически 5000 предпринимателей все-таки
свернули свой бизнес. Да.
Там цифры сейчас не помню, но условно было 109, стало 104 тысячи.
Вот, я тоже задумываюсь закрыться, честно скажу. Я задумываюсь закрыть компанию и не заниматься бизнесом. Не могу.
Ну, последний вот с 2014
или 2015 года. Очень много друзей просто позакрывали и уехали. Говорят, невозможно работать.
Да, и народ еще и отъезжает отсюда.
Почему так происходит? Есть вот ваше мнение, как жителя Владивостока, Приморского края, что не так?
Дальний Восток, он очень дальний. Внимание, которое оказывает федеральный центр здесь, не могу сказать, что его недостаточно.
Но сейчас его достаточно.
Оно немножко по-другому работает.
Но сейчас-то его много уже стало.
Мы читаем, да, программы, журналы о том, что Дальний Восток развивается, что сюда надо ехать, здесь все поднимается, а вот ездим по разбитым дорогам. Вот даже сравнить с Хабаровском, там дороги лучше. Хабаров сам по себе немножко такой...
Немножко другой. Хорошо, что сегодня нет Алексея Самуськова в студии. Он там сам из Хабаровска, да? Вот специально его сегодня не звали. Да, я в Хабаровске. Нет, Хабаровск красивый. Красивый,
размеренный. Мне очень понравился, я проникся к нему, вот это спокойствие. Он не чистый, Владивосток тоже грязный город. Вот. Но в целом, почему для людей нельзя делать? Почему вот у нас к вопросу уезжать, власть не слышит народ? Да, вот на Ладыгина 11 опорная стенка упала.
Немножко, да, рухнула.
Она же как бы стояла, кренилась, люди писали, 2 года писали администрация. Извините, ребят, денег нет. Вот она упала, машины придавила, это компенсация, это ремонт пойдет сейчас.
И нашли сразу деньги.
Сразу, они всегда есть.
Но со стенками-то вообще отдельная, по-моему, история, да, в Владивостоке, в Приморском крае. И, кстати, тот дождь, который у нас проходил, да, он мне показал интересную вещь. Да, у нас меняется еще и климат, к тому же. Зачастую весной мы не видели дождей.
Такого не
да,
было.
Да, таких, такой интенсивности дождей, с такими углами, с такими ветрами, я, кстати, давно не замечал. Был бы обыкновенный дождик, ну, где-нибудь там ручейки бы какие-то протекли и не более того. А со стенками подпорными долго уже обсуждали. Но ведь это не только в Владивостоке, это и в крае Приморском, в Уссурийске, в Находке такая же ситуация.
Ну, мосты наши знаменитые.
Мосты знаменитые. Какие-то вот уже, наверное, надо схемы придумать по поводу мостов. Не строить их из бетона, может быть, металл, может быть, какие-то да, еще...
Нет, кстати, дело заметил, в том, что... сейчас очень много русл реки, вот, по сторонам Находки, когда едешь, прям сделали большую, широкую, отдельную. Надеюсь, что в этом году...
Отдельное русло сделали?
Да.
Отдельное?
Расчистили, да, в некоторых местах изменили прям русло, чтобы по прямому направлению было.
То есть это не те самые рыбы, которые меняют русло реки, да? Все-таки это человеческое...
Это люди, которые в конце концов под мост ставят технику.
Человеческое вмешательство, да, здесь необходимо. Меняется ситуация, но большими и семимильными шагами ситуацию, наверное, поменять в корне невозможно.
Абсолютно невозможно.
А есть ли смысл менять все и сразу? Ведь многие сейчас так же выскажут, надо все сразу менять. Вот люди такие вот выходят, там, нам бывает звонят, да что, давайте все поменяем.
Ну, у каждого, наверное, свои приоритеты, в каком порядке это все должно случиться. Вот, и может показаться, что это все и сразу поменяется. А может и нет.
Сделаем паузу буквально на несколько минут. И у нас сегодня очень важный диалог. Расскажем мы и о заседании прошедшем, которое было вчера. Пока пауза на 2 минуты.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Продолжается наше утро. Гость студии, депутат законодательного собрания Приморского края Николай Андреевич Селюк. И давайте уже более плотно побеседуем о депутатской деятельности. А на чем базируется деятельность депутата ЗАГС Собрания? Вот такой вопрос. На самом деле очень обширный, но можно ответить коротко. Но...
На лицо посмотри.
Так, да.
Начались вопросы. Тяните билет.
Помощь зала.
Помощь... Нет, Евгений может только помочь здесь.
Не, я в ЗАГС Собрания не лезу. Пока что.
Ну, наверное, базируется на выборности. Все-таки это выборные должности. И депутат-представитель народа, и представитель, ну, наверное, самой лучшей части народа, потому что те, кто ходит на выборы, я считаю, лучшие люди. Их мало, но они есть.
Ну, так все-таки, деятельность депутата ЗАГС Собрания, что это? Это работа, это хобби, это призвание, увлечение. Как можно характеризовать деятельность в целом?
Ну, наверное, это все-таки работа, да, это каждодневный труд, пусть некоторым людям может показаться, что депутаты работают буквально там 1-2 дня, нет, это не так, заседание проходит, заксобрание проходит один раз в месяц, бывают внеочередные заседания, естественно, собираемся, есть заседания комитетов, есть рабочие группы, есть там, всякие разные совещания и так далее, вот, плюс есть ежедневный труд, прием граждан. То есть у нас приемная, она работает в ежедневном режиме, люди заходят не только по записи, там, 1-2 дня в неделю, они идут постоянно, и все равно, что ты занят, не занят, нет, выслушайте, нет, помогите, нет, подскажите, нет, направьте. Ну, бывает, что хуже, чаще сделайте, напишите за меня.
Ну, напишите за меня, да, такое часто бывает, это практически, наверное, во всех госучреждениях даже, да, я не могу написать, вот вы должны, часто звучит?
Всегда, я за вас голосовал.
И вы должны.
И мы должны.
Власть должна, этот мне должен, этот тоже не сделал, а все должны были сделать.
Ну, это целая позиция.
А эта позиция ведь тоже формировалась не один год.
Ее вскармливают. Ее вскармливают каждые выборы.
Почему?
Ну, есть такое мнение, что депутат ставит лавочки, депутат организует праздники, депутат что-то еще делает. Хотя это вообще никак не коррелируется с той деятельностью депутата, которую он осуществляет ежедневно. Это все-таки общение с людьми, это выявление таких системных проблем, это изменение законодательства, потому что мы обладаем правом законотворческой инициативы. У нас в комитете есть замечательные 5 человек, которые профессионалы своего дела, юристы, они каждый разбирается в своем направлении, и вот совместной деятельностью меняем.
Значит, а ваш комитет какой?
Продовольственной политики и природопользования.
Название природопользование и продовольственная политика. Как они совмещены между собой?
Ну, все любят поесть на природе. Вот.
Вот так вот. Но на самом деле это не так.
Нет, конечно, это не так. под, скажем так, в зоне нашего действия находится комитета 35 краевых законов. Это земля, это сельское хозяйство, это безнадзорные животные, оборот алкоголя и так далее.
Оборот алкоголя тоже у вас?
Да, тоже здесь.
Вы тоже вот в вашем комитете. А насколько много вопросов возникает в той же вот в приемной у граждан? Если бы провести какую-то статистику, наверняка ее вели, как-то вот от сезонности увеличивается количество вопросов, либо по году увеличение есть, либо уменьшение. Какая-то есть статистика по обращениям именно?
В основном всплески проходят осенью и весной. Ну, это такие естественные причины, но этой весной
как-то зимой холодно, было мало. Летом отдыхают, а вот весна и осень у нас... Может быть, весна теплая была, потому что...
Поэтому... Ну, может быть, люди как-то пораньше на даче разъехались и так далее. Но, как правило, это вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, наша пресловутая ЖКХ. Особенно, когда начинается отопительный сезон, а включите нам горячую воду, а сделайте так, чтобы они включили, а у нас тут снегом засыпало.
А депутат может как-то сделать это?
Ну, мы делали.
Только самостоятельно?
Не взял лопату в руки, конечно, и пошел там людям на двор мести. Звонки в подведомственные учреждения. Очень много действительно получается решить звонком. Позвонил, обрисовал ситуацию, спросил, почему так. Некоторые органы власти или там ответственные лица, они могут не знать, что такая ситуация сложилась. А люди почему-то думают, что все должны за всем следить, там круглосуточное око такое. И что-то делать.
У нас, кстати, недавно было мнение о том, что как-то с годами аппарат управления чиновников, да, уменьшился. И именно из-за этого якобы не хватает рук, чтобы везде все успевать и делать.
По статистике, наоборот, он увеличился.
Ну, вот такие мнения прозвучали. Недавно наши коллеги, журналисты, рассказывали о том, что, может быть, необходимо как-то увеличивать количество людей, работающих в той или иной структуре, к примеру, управления города. Вот возьмем, к примеру, Большой Камень, да? Вот недавно Олег Николаевич Кожемяк, да, в Большом Камне был. Сколько у нас новостей было только с того года по поводу Большого Камня? И это не так, и это не так, и то не сделали, и туда не обратили внимания. Это ведь не только в Большом Камне.
Это повсеместно. Ну, Большой Камень, он такой город президентского внимания. Он вроде как бы небольшой, но в то же время туда средства вкладываются огромнейшие. Строится завод «Звезда», и строится жилье под специалистов на это дело. А управленческих кадров не хватает, опыта нет.
Опыта? То есть здесь именно вот как раз-таки то, с чего мы начали. Получение опыта, получение образования.
Все верно.
Не хватает именно образованных людей.
Образованных людей, опытных людей, людей, которые могут в системе двигаться немножко несистемно. Да, они понимают правила игры, но вот как-то на чуть-чуть они за них выходят.
Да, есть, конечно, у нас в правилах радиовещания тоже замечательные два направления. Нельзя на работу брать ведущим журналиста и актера.
Если два в одном, простите.
Если два в одном, это бинго. Скажем так, но не всегда. В каждом правиле есть свои исключения. А с какими проблемами к вам обращались вот крайний раз? Вот какие проблемы запомнили, те, которые удивили, что вот именно к вам обратились граждане в приемной, да, и вот... Вот почему к вам, а вроде и больше и некому? Были такие случаи?
Знаете, для меня вообще было удивление, кто ходит и обращается к депутатам. То есть, почему? Зачем?
В основном это, ну, скажем так, возраст выше среднего или...
Ну, постарше
или
меня.
Или молодежь.
Постарше меня. Молодежь практически не приходит. Из молодежи это были дети-сироты.
Пишут в Инстаграм, да?
Ну, в Инстаграме тоже, кстати, есть такая опция. Можно написать, можно связаться, можно где-то телефон стрельнуть и написать там ночью смс-ку в WhatsApp.
Это тоже бывает, да?
Да, такое тоже бывает.
Я вчера еду, мне тоже смс-ка пришла, говорит, объезжаешь пробку.
Да, за тобой следят, Евгений. То самое большое око. Так вот, какие вопросы? Вот с чем связаны?
Из последнего, которое, в принципе, нерешаемо и удивительно, почему все так происходит, это гражданство другого государства. То есть, в частности, люди с Украины приезжали сюда, как-то вот лет 15-20 они здесь прожили, и такие, ой, у нас же гражданства нет, ой, а паспорт украинский закончился, что-то надо делать. Ну, едьте в Новосибирск, там консульство. Или посольство. Ну, то есть, там орган, который вам поможет. Тот, кто ваши документы того государства продлит. Нет, туда же надо ехать, надо деньги тратить на билет. Сделайте что-то. Да, а что, а больше можно ничего сделать? Нет, больше ничего нельзя.
Ну, можно, конечно, взять, посадить свою машину и поехать.
Ну, и гнать, да, до Новосибирска.
До Новосибирска. Отвезти. Нет, конечно, есть другая еще схема. Можно пойти на зеленку что-нибудь купить и туда отвезти, а там продать. Но это тоже не вариант. Ну, явно это не к депутатам.
Люди без документов, они, в принципе, без документов. Любой патруль и депортация.
Депортация
обратно. Это же тоже есть риск. Ну, конечно.
А как-то это возможно изменить законодательно, либо инициативу, чтобы, к примеру, такая ситуация с жителями Украины, да, которые есть в Владивостоке, в Приморском крае, не повторялась у нас?
В принципе, нет. В принципе, ситуация, она, ну, скажем так, 15 лет развивалась. Где люди были 15 лет? Почему они до этого эти документы не сделали? Это, ну, ответственность на человеке, на гражданине должна быть, даже пусть там, другого государства, тем более нашего государства.
А как часто вообще обращения граждан могут вытекать в законодательные инициативы либо в какие-то мнения, которые обсуждаются в том числе и на комитетах, и на законодательном собрании Приморского края? Ведь много депутатов, да, сталкиваются с теми вопросами, которые приходят именно от людей.
Много, достаточно много. Но один из таких резонансных, как мы помним, это был сбор шишки, заготовка.
Да, да, да.
То есть в 2017 году все это происходило абсолютно варварским способом. И, ну, достаточно много людей, и вот товарищи моих, друзей, кто в крае живет, кто также в тайгу ходит, просто рассказывали вот это варварство, какое там происходило. Были рабочие группы с людьми, с муниципалитета, все мы совещали, все делали, и в итоге ограничили вход в лес на сбор шишки. Потому что на шишку люди уже заходили в августе, она была еще зеленая, они залазили на деревья, портили деревья, сбивали зеленую шишку и продавали в Китай.
Даже спиливали еще и макушки.
Спиливали макушки, да, а потом вот эти макушки скидывали в кучку, сжигали, и в итоге тайга у нас полыхала.
То есть такая схема была рабочая. А как вот тот самый запрет, как он действует?
Законодательно его прописали. Сейчас с 1 октября по 15 ноября возможно только войти в лес и, ну, в принципе, заготавливать шишку для личного пользования.
Так вот будем. Не для коммерции. А да. как определяют? Кто занимается контролем этим?
Ну, я думаю, когда человек тащит 20 мешков шишки, это уже...
Любит
явно,
шишки?
Да.
Вот если,
все не съест.
Если бы
съест.
Евгения с шишками на выходе из леса, я думаю, что Евгений бы нашел, что рассказать.
Вот, кстати, давай... Шишка.
Нет, но экспромтом, да. Давай предположим, что мы идем в лес.
Если меня поймали с шишкой?
Да, 20 мешков шишек ты выносишь из леса.
Сказал бы, набил.
Набил?
Конечно, 20 шишек.
20 мешков?
Иду в больничку.
А зачем тебе они?
Это не мое.
Не твои. Попросили большие эти дядьки, да, донести до дороги.
Шел, нашел.
Сильно, я так не люблю шишки, реально.
Нет, в целом это была эпидемия целая, такое масштабное событие.
Так а сколько людей страдали из-за этого? Там кто-то падал, кто-то разбивался, кого-то там медведь...
Стреляли в голову.
Было такое, да. Был такой случай. Но, честно скажу, в моей жизни был опыт сбора шишки от... Отправлялись мы специально на микроавтобусе, но это был сбор. Да, мы ходили по тайге, мы собирали шишку, но мы тогда собрали всего 14 мешков шишек. Я, правда, не знаю, зачем нам столько шишек было, потому что их потом надо было шелупенить, вот что, как вот... Как,
ну, обжигать.
Это, обжигать, дела, да. Это было сложно. Сделаем паузу на несколько минут и затем продолжим.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
И с нами в студии депутат Законодательного собрания Приморского края Николай Андреевич Селюк, заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию. И вчера состоялось заседание Заксобрания Приморского края. Продолжалось оно довольно-таки долго, как мы понимаем. Количество вопросов было 46, если я не ошибаюсь, да?
Да, около 50.
Около 50. Обсуждения были?
В целом обсуждения проходят все на комитетах, и если уж там бюджет слушается или абсолютно какие-то резонансные вопросы касаются выборного законодательства, изменений избирательного там, кодекса Приморского края, да, есть что пообсуждать, но есть у нас партия большинства, которая уже на определенное какое-то решение заряжена.
А как вообще проходит заседание Заксобрания? Вот я, кстати, ни разу не был.
С гимна.
С гимна. Так, с гимна. Что потом?
Утверждение повестки, внесение изменений в повестку, окончательное утверждение
председатель
повестки.
Председатель сначала говорит, да, чего будет? Как краткий обзор.
Да, ну, все, в принципе, понимают, что будет, потому что уже...
Готов,
все
видели, уже программки уже раздали.
Итак, заседание состоялось. Может быть, коротко или не коротко о том, что было на заседании вчера?
В целом, чем примечательно было заседание, это отчет председателя, ролик Александра Ивановича о деятельности законодательного собрания Приморского края за прошлый год. То есть, вот и радиослушатели нас, наверное, не увидят, но вот это но только один комитет.
Это один комитет, сколько
страниц? Здесь порядка 30, наверное, 35 страниц. Это деятельность нашего комитета. Комитетов в целом 6. Поэтому каждый вот с таким-то вмутом, но было это все сокращено, выжимка такая достаточно приятная.
Тезисы.
Действительно, законодательное собрание работает очень активно, вот, и жизнь меняется, жизнь налаживается.
Ну вот, если подводили итоги, на каких итогах можно сейчас акцентировать внимание? Что было сделано за прошедший год?
Прошлый год знаменовался, наверное, изменениями в социальной сфере очень много. Да, но это работа нашего дружественного комитета по социальной политике. Вот. Что касается нас, это все-таки по прошлому году с безнадзорными животными, наконец, подразобрались, но на федеральном уровне. Слава богу, вышел уже федеральный закон, сейчас краевое законодательство меняется. Вчера мы утратил силу один из краевых законов, это был наш самостоятельный региональный закон о, скажем так, о безнадзорных животных, да, как их отлавливать, сколько это стоит денег и так далее. Сейчас будет писаться новый закон, то есть уже под федеральный.
Писаться закон будет с учетом чьих мнений и чьего опыта?
С учетом мнения общественности, тех профессионалов, которые вот непосредственно с этими животными работают.
Мы в студии не раз обсуждали с нашими гостями, мы связывались с жителями Находки, Артема, кто занимается как раз-таки вопросом безнадзорных животных, да, помощи этим животным. Здесь все-таки как-то необходимо отлавливать, либо помогать тем людям, которые занимаются этими животными. Очень много ведь фондов также, которые помогают, там, приюты создают, отправляют потом еще куда-либо. Вот, кстати, зоопарк на Садгороде, да, угу. Вот можно медведей гималайских назвать безнадзорными животными, строят для них приют, собирают деньги со всего мира, так сказать, немножко по чуть-чуть, но своими силами пытаются вольеры создать.
Ну, сейчас уже, скажем так, не безнадзорные животные по федеральному законодательству, а понятие животные без владельца.
Без владельца.
Да, да. То есть в любом случае,
это касается когда тех, которых выпускают.
Но это любые животные.
Да.
То есть это и медведь. И вот Евгений, если паука вдруг отпустит,
то, не дай бог,
тоже и с кошкой вместе.
Довольно милый.
Да, конечно.
Главное, чтобы удав из...
А у тебя еще и удав есть?
Нет, нет, что
из соседней квартиры.
Из соседней квартиры не убежал, да.
И удавы у вас там. У вас там зоопарк, а не дом.
Я говорю, контакты надо открывать.
Я к вам в гости не поеду. И все-таки они животные без хозяина.
Да, без владельца.
Без владельца. А как определяется понятие владельца?
Как тот, может... кто заявил права на, скажем так, это счастье.
Значит, ну, у тебя есть права на паука?
Он у меня очень свободный гражданин.
Да. Это у паука есть права на Евгения.
Ну, а как изменится ситуация с животными без владельца? Есть ли уже какое-то понимание схемы, как будет работать этот закон, какие шаги будут первые или частично вторые?
По прошлому году, вот согласно... тогда действующему законодательству в Крыму уже увеличилась сумма, было 5570 рублей.
На одно же... На, одно 5750, на содержание,
да, на отлов, на содержание. На содержание, да. Угу. А повысили ее с 7 с копейкой.
Ну, мы, да, мы обсуждали.
Немного увеличили, но это все равно недостаточно. Это действительно недостаточно. Потому что организация, которая выигрывает тендер, она отлавливает собаку, ее надо полгода просодержать, пролечить, там, стерилизовать. И в итоге что с ней делать?
Найти владельца, ну, в идеале. Да.
А если не нашли, то получается амнистия, пацаны, и все разбежались. Муниципалитет на себя такую нагрузку, получается, владельцем собаки, вдруг станет муниципалитет. Не готовы люди, бюджеты не готовы.
Либо да, тогда и город не готов, наверное. И край, и село, и любые муниципальные образования тоже не готовы.
В зарубежных странах собак что, отпускают, мне кажется?
Передают. Там... передают людям. Там контроль за размножением вот этим таким, ну, уличным. Все-таки вот, за владельцами
Сама инициатива, она может, сам закон потом уже изменяться в прошествии времени, да, с учетом каких-то пожеланий тех же граждан или того же бизнеса, кто будет этим заниматься. Ведь этим будут заниматься не муниципалитет, как мы понимаем сами, а все-таки компании, которые будут выигрывать тот же конкурс.
Ну, муниципалитет в данном случае как распорядитель бюджетных денег, то есть с федерации приходит на край уже передает муниципалитетам. либо муниципалитеты действуют в рамках тех налогов, собранных, которые они уже, ну, там, бюджет свой сформировали. Это все равно будет разыгрывать муниципалитет, но хочется, чтобы туда приходили как раз то, о чем вы говорите. Люди, которые уже работают с животными. Те, кто ради коммерческой выгоды не скажут, что «Ой, оно болело», укольчик сделали и там на кремацию отнесли. Потому что утилизировать это будет дешевле в любом случае, нежели лечить, содержать и потом куда-то там думать, что пристроить.
Я вот в течение нашего диалога задаю вопросы, но получаю на них ответы как человека опытного от вас, да, как человека опытного в различной общественной деятельности. Со студенческих скамьи еще большая общественная деятельность была у вас, да?
Да, еще со второго курса было у меня такое романтическое желание поехать на Путину, потому что я слышал, как студенческие отряды работают. Ну, вот с тех пор, да.
Почему, почему так произошло? Именно желание поехать на Путину, либо все-таки виделось что-то, что можно поменять и на что-то можно повлиять?
Ну, это же еще, наверное, из области психологии. Все мы хотим приобщиться к чему-то большому, да, как-то ассоциировать себя с чем-то. Ну, вот студенческие отряды, было интересно. Стал командиром, комиссаром, вот, потом какая-то общественная деятельность немножко подугасла, и в 2013 году, если я не ошибаюсь, вот возникло молодежное правительство Приморского края. Да, хотелось что-то менять.
Я к чему вот вопрос такой, тему эту затронул, да, те самые люди, общественники, волонтеры, кто занимаются как раз-таки вопросом животных, да, ведь у них очень много рациональных идей звучит. Почему они не аккумулируются вот в одну какую-то структуру, да, а все равно все разобщены?
Ну, наверное, нет такой структуры, которая бы, ну, одна себя аккумулировала. То есть, если люди создают какой-то совет, да, вот такой из общественности, сели, поговорили, они немножко не понимают, как бюджетный процесс происходит, как деньги выделяются, какие, под какие статьи, что деньги бывают целевые, это не значит, там, администрация что-то на тендерах сэкономила, это, эти деньги там пойдут везде. Нет. Эти деньги останутся, эти деньги потом вернутся уже в бюджет.
Так, то может здесь... быть, если вот есть сейчас уже направление по формированию как раз-таки и созданию закона, который будет касаться животных, да, без владельца, ведь он только прописываться будет, да, для Приморского края?
Да, но он будет прописываться с учетом того федерального закона, который уже принят, уже действует. Вступил в силу.
Может быть, сейчас сказать общественникам, ребят, давайте идеи свои, какие-то это
уже
мнения,
сказано.
Уже сказано.
Да,
есть какие-то уже идеи, мнения?
Пока рабочие группы не созывались, ну, вот в таком формате, что вот прям уже накопили какие-то идеи, на бумагу выкладываем. Нет, сейчас пока процедурные все эти моменты идут, но общественников, экспертов из этой области никто никогда за рамки не выдвигает. С ними каждый раз идет диалог, каждый раз собираются, ну, вот рабочие группы, да, рабочие совещания, это наш формат такого работы. И от этого уже, ну, происходит, скажем, замечание.
Когда нам ждать уже закона Приморского края, как раз таки касающийся именно животных без владельца?
К следующему году он уже однозначно будет.
То есть еще надо год вот проформировать его?
Да, потому что какие-то изменения по федеральному закону вступили с 1 января этого года, а какие-то большая часть, она вступает с 1 января следующего года.
Я поэтому сейчас просто годовой зазор... почему спрашиваю, что многие... А почему так долго? Вот, что, нельзя быстро это сделать? Нельзя же это быстро сделать?
Нет, нельзя, к сожалению.
Целый ряд условий обсуждений есть, согласований в том числе потом. Потом еще и проверки будут, да, закона на...
Ну, обязательно, да, обязательно. Антикоррупционная экспертиза.
А кто эти экспертизы делает?
Ну, антикоррупционную делает прокуратура, Минюст.
Тоже затягивается, либо это быстро происходит?
Есть регламент на определенные рамки, но, как правило, это немножко быстрее, чем написать закон.
Итак, об одной инициативе, об одном законе мы сказали, это итоги. Какие-то еще аспекты, на которые хочется сегодня обратить внимание, о чем рассказать?
Ну, мы уже как-то с вами в эфире об этом говорили, наш пресловутый любимый валежник.
Валежник, так.
С этой историей бился комитет, комитет направлял запросы аж с 2011 года.
Да, то есть да, с 2011-го.
Очень много лет вся эта история длилась, все это, скажем так, в некотором роде игнорировалось на федеральном уровне, да, о чем вчера на заксобрании наш председатель комитета Евгений Александрович Зотов сказал, что, ну, пожалуйста, федеральные органы, не игнорируйте нас, мы нормальные такие здравые инициативы выдвигаем, а там оно до рассмотрения, там, пока время не пришло, да, ну, такие вот более человеческие сейчас формулировки.
Пишите
говорю.
Позже.
Да-да-да, зайдите потом, когда-нибудь, никогда.
Занято. Можно много вариантов. И что по итогу-то, вот по ответам? Есть какое-то движение как раз-таки в вопросе валежника-то?
Ну, вот год назад двинулось, и в 2018 году, в принципе, в апреле, да, как раз год назад, можно идти в лес собирать.
Давайте вот о том, что можно и как собирать. Сделаем паузу, затем продолжим. 2 минутки паузы у нас будет, а реклама выйдет в эфир.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
И у нас в студии по-прежнему депутат законодательного собрания Приморского края Николай Андреевич Телюк. Просто так не отпустим. Важный вопрос, о котором мы также уже беседовали в студии, это тот самый пресловутый валежник. Почему можно его уже стало собирать там? И кому?
Кому? Всем. Всем гражданам. Может быть, даже не гражданам.
Может быть, не гражданам. Если у кого-то паспорт заканчивается, да, или закончился уже, можно идти и собирать валежник. Либо вам это помогут сделать где-нибудь там далеко в лесу. Почему? Что изменилось?
В законе, в принципе, понятие валежник завели. Такое оно образовалось там. И валежник отнесли к недревесным ресурсам. То есть тот ресурс древесный, который вот он стоит, растет, спилил, табуретку сделал, это нельзя. За это необходимо порубочный талон взять, uh-huh. либо берешь участок леса, уже как лесозаготовитель.
Разрешение предпринимательскую деятельность, табуретку уже сделаешь, можешь продать ее, там же целая история может быть. Что такое валежник?
Валежник – это то, что сломала природа. Это вот так по-простому. Это бурелом, ветровал, снеговал, там от всего вал или сам упал.
Подпорная стена упала, там были деревья, деревья упали вместе с подпорной стеной. Валежник.
Ну, это не совсем валежник, но и это утилизируют уже те, кто будет стену восстанавливать. То есть, опять же, все равно собственность государства, если лес, это собственность государства. Как бы что кто ни делал. Если его спилили, этот лес, трогать нельзя. Если вот оно надломилось там по старости или от стихии упало, это трогать можно. Но главное не треливать, то есть не убить ту экосистему, которая на земле прорастает.
То есть все, что упало и уже не может расти, называется валежником.
Да.
И сейчас это можно распилить и забрать.
Да, аккуратненько.
Главное, нет, не повредиться, не поцарапаться. Я почему также об этом спросил. К примеру, вот у нас сейчас был сильный ветер, да, очень много деревьев у нас повалило. Да, они попадали.
Если дерево упало на твою машину, нет, так это валежник, которому ты должен отомстить.
Да, нет, просто недавно у меня возникла также мысль, да, и вопрос. Ну вот упало, наклонилось дерево. Оно еще не упало, но вот корни его уже вот повисли, да. У меня в машине есть бензопила. Ну вот есть выезд, который перегорожен деревом. Да, вот я могу на самом деле завести бензопилу, отпилить крону, ветки, оттащить их в сторону, но ведь я за это также могу и понести ответственность.
Ну, если выезд вот так перегорожен, и это какая-то необходимость, я думаю, никто за это не спросит.
Ах,
но
все,
если
все
дерево наклонилось, и уже оно аварийное, то смотря где. Если в лесу, то
если ты идешь в лес и валишь деревья перед собой и пилишь их, такой, ну, завалилось.
Само. Если это в городе, то есть коммунальные службы.
А сейчас у местных органов самоуправления, у руководителей того или иного субъекта Приморского края, объекта, есть понимание, как использовать уже данный закон? Либо все-таки необходимо еще как-то его доносить до контролирующих органов, понимание того, как он будет действовать?
Доносить необходимо всегда и везде, и люди не всегда понимают, как это использовать. Те люди, которые действительно пошел палочку, то и взял, тот самый валежник. А есть те, кто ждали заранее, и сейчас любую древесину, которую они возят из леса, спилили, но они говорят, ой, это же валежник.
Угу.
Вот это неправильно. Но здесь все равно вот этот перегиб, человеческий перегиб, вот его не должно быть. То есть вот живи по-честному, делай по-честному, все будет нормально. Но нет, народ начинает вот так юлить.
Ну, мы в Владивостоке, мы в России в целом, если вспомним сейчас вопросы конструкторов, распилов и всего остального, что завозится к нам в виде нечто непонятного из металла и ветра сделанного, получается. Потом довольно неплохой автомобиль. Да, то есть это тоже наши,
когда на рынке стоит,
радует. Да, предприимчивые люди, такой нрав. А какие планы на в ближайшее время вашего комитета, у вас как у депутата? Будет ли отпуск, кстати?
Вот, буквально вчера с коллегами обсуждали. Есть парламентский отпуск, почему парламентский? Потому что ориентир на Государственную Думу, на Совет Федерации. У нас такого немножко понятия нет, но отпуск. Есть некие каникулы, когда нет заседаний, когда нет комитетов. Это август.
Август месяц. Повезло.
Все мечтают. Да,
повезло.
Нас в декабре не уйдешь, потому что идут бюджетные чтения. То есть, ну никак ты с работы в отпуск не уедешь. Хотя всех, в принципе, ну, обычно в декабре выгоняют, да, а летом никому не дают.
Ну, а в целом планы рабочие какие? На ближайшую перспективу, на ближайшее будущее. Наверняка также обсуждали ближайшие планы, инициативы, рассмотрение каких-то проектов.
Ну, все планы, они прописываются в годовом плане работы законодательного собрания, плане комитета, соответственно, по кварталам оно все расписано. Здесь, ну, как бы в подробности даваться, наверное, не будем, потому что это достаточно большой объем. Но вернемся к тому самому загону о безнадзорных животных. Uh-huh. То есть он будет делаться, он будет прописываться. Мы в этом активно участвуем и будем надеяться, что все-таки люди тоже будут откликаться на это дело, приходить, да, там рабочие группы с нами, какие-то, может быть, через соцсети, это не вопрос. Вот все там депутаты, большая часть есть в соцсетях, можно всегда написать, можно какое-то мнение выразить, и это будет учтено однозначно.
Ну, еще бы смелости у людей хватало, да, потому что мы можем пообсуждать где-нибудь дома, где-нибудь там во дворе, либо со знакомыми, с друзьями, а свое мнение не отстаивать потом. Ведь его необходимо тоже отстоять как-то, да, не только озвучить.
Ну, здесь даже может быть вопрос не о смелости, а о какой-то психологии, что человек проблему просто высказал, и все, а решение, ну, и не нужно.
Спасибо большое за этот диалог. Спасибо, что были у нас в студии. Желаем успехов в работе и, наверное, хороших инициатив и помощи от избирателей. Она тоже иногда очень сильно нужна. Спасибо большое.
Спасибо.
Se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu non verrà che lo sai, mi starà vicino tu. Sei più bella che mai, ma ci da un minuto tu. Non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone, canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te, ragazza triste canterò la pioggia perché venga giù il vento che si calmi un po' il cielo perché sia più blu e mi sorridi. Saponetta che scivolando non c'è, mica è d'amore tu, hai bisogno di me, che t'ossigeno di più, dimmi che non sei tu, un miraggio ma sei tu.
что приморцу хорошо.